эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Министерство сельской господарки России означает, что поставки мяса при узгодненном объеме 170 тысяч тонн уже склали 332 тысячи. Объем увоза мяса птушки превышает узгодненный объем в 6 разов, свинины в 2,5 разы. При этом российский бок сумняется, что все мясо, увезенное в Украину, мае белорусское походжение. У той же час официйный Минск пропонует на наступный год повеличить объемы поставок мяса и молока у Россию. Что за этим стоит, разважает экономист Михаил Залесский.
За этим стоит русская примолка: дружба дружбой, а табачок врозь. Потому что каждый человек пильнуется своего интереса, и каждая держава так само. Есть русские вытворцы, которые не конкурентоздольные на глобальном рынке. И любая продукция, навод белорусская, а особливо тому, что наша продукция дотационная, и она здольная похиснуть российский рынок. Вот они и отбрыкваются, как умеют. И они хотят доказать, что мы занимаемся тут аутсорсингом. То бок, увозим с Польши, например, мясо, робим из его мясопродукты, фугасим их под выглядом белорусских у России. Проблема-то в том, что генные все погоднения междержавные не обменяют национальных интересов. Але у нас такие слова не модные, как обучали, национальный интерес. У нас слово «нация» заменяют новоязовским «республика» в якости наименья краин. Отсюда все беды. Есть нация с ее интересом.
Меркование экономиста Михаила Залесского. Начальница информационно-аналитичного центра Российского национального союза вытворцев молока «Союз молоко» Татьяна Рыбалова подлумачила, что при запланованном на 2012 год объеме ввоза молочной продукции 3,7 миллиона тонн у перелику на молоко, фактично поставлено уже более за 4 миллионы. Поставки сухого молока перевыкананы на 60%, а молочной сыворотки более чем на 200%. Вельми шмат увозится и цельномолочной, и кисломолочной продукции. Спадарыня Рыбалова признала, что по для якости белорусская продукция частяком значно лепшая за российскую, але она выказала официальную позицию «Союз молока».
Позиция, она достаточно простая, придерживаться тех договоренностей, которые есть между правительствами. Никакой войны не будет, там, с уничтожением таможенного союза или еще чего-то. Это не те сценарии, которые могли бы работать. Понятное дело, мы отстаиваем свои интересы, учитывая, что есть большой ценовой дисбаланс. Мы принципиально разные экономики. Вы плановые, а мы рыночные. Мы все-таки настаиваем на выравнивании цен. И Белоруссия как не сопротивляется не только под давлением России, но и под давлением рыночных изменений. Мы вынуждены переходить на другую систему ценообразования.
Говорила представница Российского национального союза вытворцев молока «Союз молоко» Татьяна Рыбалова. Более информации про черговый конфликт у сферы поставок молока и мяса помеж Белоруссию и Россией на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. Вы можете выказать свои меркования там, покинувши комментарии, а так само телефонуйте на Менский автоотказник 266-39-52. И он працует без перепынку.
Шановная свобода, витаю, віншуюся святом. Єні Павінське з містечка Глибоке. Поздно вечером 24 студеня у меня было двойное свято, коли глядел трансляцию с Минского костёла. Бальзамом для души было учасно боженство бачить и чуть пригожего православного святара, посланца владыки Филарета. Расшулили словы и братами с арцибискупом Кондрусевичем. Такого знака пошуку поразумения помеж церквой и костёлом белорусы многих поколений чекают стагоддями. У нашем местечку многие семьи смешанные. Православные католики створили семьи. Муж и жонка самые близкие. Ближе не бываем. Как правило, смешанные семьи крепкие, и детки у них добрые. Хотелось бы частей бачить высоких святаров, православных и католиков у щирой суместной размове. Тады ближе станет дорога до храма у души, менее будет пьянства, разбещенности. Это дорога переодоливания кризиса духовности и веры. Хай будет радость у вашей хате, у нашей Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до бягучих подеев. У московскім обласным суде Менску працягваецца працэс над былым у Менскім обласным суде, маецца на ўвазе обласны суд города обласны суд Менскай области, працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Меннарвыканкаму Ігорам Васильевым. Яго абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар памерам паўмільёна даляраў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
26 снежня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые працавали разом с Игорем Васильевым и имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой EcoClean Energy AS, которая имелась будовать под Менском завод по перепрацовке смети. Начальник комитета будовництва и инвестиций Александр Доминикан згадал про ту домову, познал свою визу на документах по воле заключения этой домовы. Суд особливо зацікавілі за увагі адносна тарыфаў на перапрацоўку смецця і аб'ёмаў паставак смецця на завод. Чым яны былі выкліканыя? Александр Домінікан патлумачыў, што яны тычыліся эксплуатацыі будучага заводу, а не яго пабудовы, таму камітэт будаўніцтва і інвестыцый рэкамендаваў гэтыя пункты з дамовы выключыць. Але гэта не было зроблена. Між тым, збольшага тарыфы і аб'ёмы паставак маглі абмяркоўвацца папярэдне, мяркуе сведка Александр Домінікан. Наступный сведка, былый помощник подсудного Васильева Вадим Аскірка, подробязно распавел про то, как сёлета 6 липеня затрымлівалі Ігора Васильева, и как у ягоным кабинете знайшли черный скураный портфель, у яким оказалось 250 тысяч доляров, 25 пачков по 10 тысяч 100-доляровыми купюрами. Сведка згадал, что Васильев одразу отмовлялся от этих грошей, и что ён, Аскірка, забил на видео для супрацовника КДБ заяву. Яе сутность у тым, что супрацовники КДБ вошли в кабинет Васильева ранее за его. У их с собой были две черные торбы, портфеля у их он не бачил. Гэтые обставины судья Наталья Ляхнович доследовала додаткова и навод адмыслова зачитала показания на гэты конт Аскірки на попереднем следствии.
Видели, что они дошли и побежали сразу в какую комнату? В комнату отдыха. Открыли дверь в комнату отдыха. И потом вышли.
Я стоял на порог английского пункта, когда побежали, стоял, потом они уже оттуда выбегали, выходили, начали ходить. А потом я уже вышел, и там места занимаются, никуда не
выходить. Ну и все оставались на местах.
Падчас дагляду кабінета Ігора Васильева ў шафе быў знойдзены портфель з грашыма. Сведка пазнаў на пляне схеме з матэрыялаў справы, які паказала суддзя, гэтае месца і сказаў, што яно пазначана дакладна. Таксама суд высвятляў, колькі разоў памочнік Васильева Аскірка на просьбу свайго начальніка дамаўляўся пра сустрэчы са сударом Ананьевым, які, паводле версіі следства, прынёс хабар Васильеву ў кабінет. Спачатку Аскірка не мог назваць дакладную лічбу сустрэч, але потым, калі яму паказалі ягоны штодзённік і агалосілі телефонныя дадзеныя, прызнаў, што іх магло быць не менш за дзве. Пасудны Ігор Васильев задаў толькі адно пытанне свайму былому памочніку. Ён запытаў, дзе зараз знаходзіцца ягоная факсиміле, адбітак ягонага роспісу. Следства высветліла, што на шмат якіх службовых паперах стаіць гэтая факсиміле, у тым ліку на тых, што датычыліся дамовы з чэшскай фірмай. Сведка тлумачыў суду, што, каб паскорыць справаводства, часта сам ставіў на дакументах факсиміле начальніка і пасля гэтага адправляў дакументы на выкананне, нават без узгаднення з Васильевым. Ды куды падзелася факсиміле Васильева, якое меў ягоны памочнік Аскірка пасля арышту першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму? Сведка паведаміў суду, што толькі праз тры тыдні пасля гэтых падзей ён здаў факсиміле супрацоўніку выканкаму. Ці не зашмат вы, памочнік, бралі на сябе паўнамоцтваў, з'яўляўся парадкамі ў Менгарвыканкаме пракурор Андрэй Лысін. Працэс па справе Ігора Васильева працягваецца.
Болей інфармацыі пра гэты суд на нашым сайце ў інтэрнэце. Нагадаю, што нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. А на 14 студзеня наступнага году прызначаны пачатак працэсу над былым намеснікам міністра ўнутраных спраў Яўгенам Полуднем. Судзіць былога міліцыянта будзе вайсковая калегія Вярхоўнага суду, якая вырашыла, што працэс будзе закрытым. Яўгена Полудня абвінавачваюць паводле двух артыкулаў: злоўжывання ўладай і перавышэння ўлады. Следство мяркуе, што Полудзень сістэматычна і працяглы час атрымліваў ад службовых асобаў органаў унутраных справ матэрыяльныя каштоўнасці і грашовыя сродкі. Максімальнае пакаранне паводле гэтых артыкулаў да 8 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Працэс пройдзе ў вайсковым судзе на вуліцы Рагачоўскай на тэрыторыі вайсковай часткі. Там жа год таму і гэтаксама ў закрытым рэжыме праходзіў працэс над былым камандуючым ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Ігорам Азаронкам. Былы Дзяржынспадчы пракуратуры праваабаронца Алег Воўчак гэтак пракаментаваў тое, што працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных справ Яўгенам Полуднем зрабілі закрытым.
Есть закон, который определяет, когда процессы закрыты, по делам изнасилования, несовершеннолетние, развратные действия, государственные секреты, туда входят. И если есть там действительно оперативные, что желательно общественности не знать, как проводится методика расследования преступлений. Но в данном случае я считаю, что здесь нет тех оснований, чтобы делать процесс закрытым. Я думаю, что таким способом хотят махинации преступным путем, как он обогащался и получал денежное вознаграждение, насколько мы знаем, скрыть каких-то других фигурантов. Он же не один участвовал. Значит, у кого-то брал, кому-то передавал. Скорее всего, свидетели это действующие сотрудники милиции, которые будут выступать против него. Это тоже надо скрыть. Ну, не показать гражданам, что у нас коррупция повязана не только там простой старший лейтенант какой-нибудь, где он взятку взял или еще. Но и также вот такой уровень замминистра. В настоящий момент, если действительно, как выступил Лукашенко в октябре, сказал, надо провести модернизацию милиции, поручил же он, помните, новый министр проводить, то в рамках таких изменений было бы принципиально сделать процесс открытым и показать вот нюансы и подводные камни этого процесса.
Говорил был следователь прокуратуры правооборонца Олег Воўчак. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Кировница Нацбанку Надея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменов курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства «Белта». У Менским областным суде протягивается процесс над былым першим наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым, якого обвинувачивают у спробе отримать хабар по мерам полмиллиона доляров. Сегодня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой «Экоклин Энерджи», которая имелась будовать под Менском завод по перепроцовке смеття. Мы на хвалях Радио Свобода. Александр Круты, який провел полгода на примусовом психиатричном лечении у Новинках, сегодня стал на амбулаторный улик по месту жихарства. Уже другие день он находится дома. Решение перевести Александра Крутого с Новинок перенял 11 снежня суд Московского района Менску. Александр Круты представлял на процессе об теракте у метро интересы своей дочки Инессы, якая потерпела от выбуху. Выступаючи в суде, он задавал шмат пытаний, а на 6-й день после початку процессу был затриманы. Подробности у нашей корреспонденты.
На пытанне Радыё Свабода Александр Круты адказаў перад будынкам Менскага псіханеўралагічнага дыспансеру. А 12-й гадзіне ён мусіў стаць на амбулаторны ўлік. «Інакш мяне абвесцяць у вышук», – сказаў ён. Цяпер ягоны галоўны клопат – дачка Інеса. Пасля траўмаў, атрыманых падчас тэракту і арышту бацькі, маладая жанчына і яе маці засталіся ў гаротным стане. Александр подяковал усім, кто литерально не дал женщинам померти от голоду.
На сегодняшний момент она более чем на 100 метров от дома отойти не может, потому что ей потом надо покой и отдых где-то трое суток. Группы инвалидности нет, денег, средств к существованию нет. Жена получает то ли 1,5 миллиона, то ли 1,8 миллиона. Вот за эти деньги они жили вдвоем. Сейчас я третий. Ну, буду пытаться найти где-то работу. Спортивную форму я поддерживал. Я не надеюсь найти работу по образованию. Быстрее всего где-то там неквалифицированный там грузчик там или еще что-то, но здоровье у меня тут физическая сила есть.
Александра Крутого затримали 20 вересня минулого года. Обвинователи у тым, что 17 жнивня он вылил на головного врача одной из менских поликлиник две банки с ваткостью, якая потыхала мочою. Психиатричная экспертиза признала Крутого несвядомым. 11 кастрычника Крутого перевели у Новинки. До того он находился в СИЗА и в жодинской турме. Тое, што выліў на галаву доктару мачу, Круты не адмаўляе. Кажа, што зрабіў гэта, бо здзекваліся з ягонай хворай дачкі. 11 траўня яна дала інтэрв'ю агенцыі «Белапан», у якім распавядала, што ёй не аказваецца належная медычная дапамога.
І пасля гэтага зам главврача 9-й ГКБ на суда начал придираться к дочке, и началась очень экстренная подготовка на то, чтобы ее вытолкнуть из больницы. Потому что это выпиской назвать было нельзя. И когда дочку выписали из больницы, мы пришли в поликлинику, я с дочкой пришел в кабинет замглавврача Валентина Николаевна Чупик и объяснил, что обращаю ваше внимание на то, что я завтра забираю все выписки из истории болезни, копии всех эпикризов и истории болезни по взрыву. Она начала, Чупик, звонить в больницу, и ей сказали по телефону с шестой попытки, что история болезни и Инны изъята в КГБ. То есть вот после интервью Белопану 11 мая.
Про умовы утримания у новинках Александр рассказать не хоча, бо упевненный, он еще может оттуда вернуться.
Просто уехать и, может быть, политубежище там или еще что-то. Но я не могу бросить двух беспомощных людей там уже ни под какими. Что будет происходить со мной? Ну, меня уже пугали, уже как бы уже дальше некуда. Потому что видел я уже многое. В этом году я еще на Володарке был. У нас в камере резали горло бритвой, сонную артерию. Но я остановил человека. Все остались живы. А в изоляторе один человек перерезал себе горло.
Говорив Олександр Крутий, який провів півгода на примусовому психіатричному ліченні у новинках. Більш про його справу на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси – свобода.org і свобода.by.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. Знайсти працу в моем городе с каждым днем все тяжей. А какие заробки? Прибиральщица в средней школе отрымливая 1 200 000 – 1,5 млн рублей. Цены растут не по днях, а по годинах. Это да иншие листы слухачев свободы у новой продажи поштовая скринка 111.
Погляд ваших листов на свободу поздней у нашем эфире. Керівниця Національного банку Надія Єрмакова обіцяє, що у наступному році не буде різких змін у курсу рубля. Об цьому вона заявила під час онлайн-конференції на сайті державного агентства БЕЛТА. Ось як заяви своєї переємниці оцінює були старшиня Нацбанку професор Станіслав Богданкевич.
Буде повзручна девальвація. Она просто не говорит об этом, но она намекает. Будет 9-10 тысяч знаков в следующем году. Я думаю, что возможность удержать в течение следующего года в рамках там 10 тысяч запятой сегодня еще имеется. Есть теории нобелевских лауреатов по экономике. Если растут цены на внутреннем потребительском рынке, и эти цены не останавливаются, то обязательно должна быть девальвация.
Меркование былого старшини Нацбанку Станислава Богданкевича. А какую подзею минулого года в Беларуси вы лишите наибольш важной? Такое питание наш корреспондент задал жихарам городня.
Ну, собственно, что прожили нормально, да, что-то без всяких катаклизмов, и это основное. Народ вроде доволен, не очень возмущен, нигде не было возмущений таких больших. Правильно, так вот, жизнь идет.
Я затрудняюсь, наверное, ответить. Это вода, тут как бы... Мне честно, нет, ничего не запомнилось.
Даже не знаю, что сказать. Важных событий вроде таких и не было, кроме выборов предсказуемых. Я думаю, лучше не стало. Все один и тот же вопрос. Цены растут на все. На услуги, на питание, на образование, на лекарства, на все.
Не, мне трудно вспомнить что-то очень важное. Ну, такого сильно важного я не считаю ничего. Ну, моя жизнь, скажем так, не очень меняется. Я в декрете сижу с двумя детками, поэтому для меня самое важное – это мои дети.
Я знаю, что завтра будет 150-летие железной дороги. По Поречью будут большие празднования, будут идти паровозы, два будут работать. Ну, значит, железная дорога начиналась с Поречья 150 лет тому назад. И она весомые показатели по железной дороге. Объем перевозок, все это.
Ничего такого значимого я не... Ну, значительного я не припомню. Ну, нету как-то у меня в голове таких каких-то ярких событий, воспоминаний.
Ну, это мне не подобалось, конечно, что цены так растут. Ну, так я учусь в ВУЗе. Я учусь на платной основе. Мне тоже не подобалось, потому что вельми увеличили как бы плату. В том году 6 было миллионов, а в этом уже 11.
Ну, даже не знаю, что сказать. Но выборы есть, может, и выборы, да. Но а такого, чтобы особо, мы повышаем свой, как говорят, уровень. Но на самом деле мы вряд ли что у нас тут меняется.
Нам тяжело ответить. Я ничего такого прям знаменательного и запоминающегося не заметил. Ну, что... Ну, был обычный год без особых каких-то таких событий, как мне кажется. Не так запомнился, как тот год, когда резко валюта поднялась.
Меркаванні людей у городе, а вы сами можете сказать, что для вас было головной подеей года. 266-39-52, номер нашего отказника, який працює без перепинку.
Александр Анатольевич Чецкий, Витебска. Я хочу повиншовать усіх вас со святом, пожадать усім крепко здоровья, пленой працы и найлепшего добробыта. Поздравить усіх слухачов. Поздравить всех вязнев сумления. И так само им пожелать всего самого наилепшего. Дякую вам за все. Со святом вас.
Віншую усіх, хто працює на Радіо Свобода. Ведучих і кореспондентів з Рождеством і Новим Годом. Жадаю здоров'я і благополуччя вам і вашим сім'ям. Жадаю поспіхів у вашій зовсім нелегкій праці. Яна Максимюку. Одна с часом достается, а ли он человек, який на нас не злуется. Есть примовка, кто кого любит, то и того чубит. Мы у его закоханые. Я ще віншую усіх, хто дзвонить на свободу. Усім жадаю, каб Новый год был лепше, и мы больше радовались, чем печалились. Нариса, город Минск.
Со святом Божого народження, моя дорогая свобода. Найперш католіков у вас, хоч маленький Єзус, приходит до всех нас, и католиков, и до православных. Перед величью твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос твой, голос твой. Мы сподяемся, вся Беларусь, не дай, не допусти, Иисус наш, сгубить беларусами себе. Да поможи, умацуй нас, а я еще с надыходящим Новым годом свобода. Счастья, здоровья вам и вашим семьям, мужности. И нехай завсюди тримає вас любов до родимы, про усі пробування, творчих передач вам. Усього найліпшого вам у праці, ваша слухачка.
Беларуси живуть як хочуть, начхать йому на нас. Як почать говорити по-білоруську? Пост за правду. Стаміліся чекати адліги. Отручане свята. Шведський десант. Ці ёсць у Беларусі апазіція. Пра гэта, а яшчэ пра шмат што іншае, у дадатак да каровіных капытоў, у аглядзе званочкаў за 2012 год.
Перадача Яна Максимюка ў нашым эфіры пазней. У Гомелі ў людных месцах у гэтыя перанавагоднія дні ладзяць ёлачныя кірмашы. Ялінкі прадаюць не толькі лясгасы, але і прыватнікі, афіцыйныя і неафіцыйныя. Каштуюць дрэвы ад 50 до 600 тысяч рублёў.
На Давыдовскім рынку сёння ў першай палове дня прапаноўвалі жывыя елачкі толькі прыватнікі. Гараджанін Александр кажа, што продаж навагодніх ялінак – гэта ягоная двухтыднёвая падпрацоўка як фізычнай асобы. І прадае ён сёлета толькі маладыя сасонкі. Чаму? Патлумачу гэтак.
А потом уже за елками далеко ехаць. Далеко накладна. На маленькай машыне у меня так получается, што кіламетры невыгадна. Асобна, когда снега много, вот это тяжело.
А так, в принципе, делянку дают. Приезжаешь, выписываешь на месте, оплачиваешь. Количество дают лесника, и он с вами едет и показывает, но сам же как бы он не помогает, а приходится по снегу по пояс ходить самому и выбирать.
Дробные сосунки у предпринимальника по 20-25 тысяч рублей, а те, что у рост человека по 100-120 тысяч. У инших предпринимальников, что гандлюют елочками, цены больше высокие, и это крыху бянтежить покупников. Говорит гараджанка Валентина.
Пришли, но очень кусаются цены. 250 хорошая елка. 200. Ну, разве это возможно, такую цену? Ну, это нереально, это обидно.
Муж с подарением Валентины додае.
Кто работает, получает 6-8 лимонов. Тому ничего. А вот для нас по 2 лимона. Пенсии многовато.
Молодая девчина кажа, что кошты на елке сёлета просто невыносные.
Сейчас елки вообще бешеные цены за них. Здесь одно написано. До метра от 20 до 40 тысяч. А продают по-другому.
другим ценам. Все хотят навариться, как всегда. Но это же, посмотрите на нее, она же меньше метра даже будет. Я за 50 тысяч купила, и то это дорого. Меньше метра.
На центральном рынке предпринимательница Наталья пропонує горожанам блакитные елки у катках.
Живые в кадочках 600 тысяч белорусских рублей. В катках елочку украсили на Новый год, потом выставили на улицу, посадили, она у вас живет, растет. Своя живая елочка.
Жінчина живе у приватном секторе областного центру и адмислово занимается вирощуванням елок на присядібному участку. У этом ей помогают Алина и Ирина.
Это Новый год, это елка, это праздник. Надо заниматься елками, торговать елками. Это приятно.
Такой же позиции тримается предпринимальник Юри з Добрушу, який так само вирощує елки у себе на присядібному участку и має з этого свой бизнес.
Елки перед Новым годом востребованы, только елка должна быть качественная. Те елки, которые привозят у нас лесхоз, это один стволик и макушка, и ни на что они не похожи, хотя цена на них 25-50 тысяч. Нормальную елку нужно купить у предпринимателя, либо у человека, который вырастил на своем подворье. Такая елка стоит от 100 тысяч до 300 тысяч. Елки пользуются спросом, но для народа 200 тысяч это как-то дороговато. Большое количество елок не продашь.
Предпринимальник стверджает, что проверяет свои ялинки на радиацию и шмат не высякает, бо их потом нема куда девать. На передновогодним елочным гандале ожидают заработать и теневые гандляры. Двое молодых хлопцов продают ялинки по 15-20 тысяч у дворы дома с великих вализов. У ход идут и галинки елок, пучок с двух альбо трех галинок 10 тысяч рублей. Передновогодний елочный гандаль примушает узмоцненно працевать службы охоты лесов. У областным лесогосподарчим объединении поведомили, что два выпадки браконьерства выявлены за последний тыдень у Мазырским и Будокошалевских районах. Специалисты отдела охоты и обороны лесу удокладняют, что аматоров полевания за живыми елочками чекает незаиздростная судовая перспектива.
Ель новогодняя и все. Без разницы, большую ты или маленькую срубил. Если это вот леса первой группы, это около дороги, или там какой-то специальный мы посадили участок, который охраняем мы. От 500 тысяч до 5 миллионов. Это штраф и плюс 100 тысяч за саму ель.
Коли ж виявиться, что елочка высечена у радиационной зоне, то человек отримає еще покарання за порушение режиму зоны отчужения.
Гэты ж репортаж з Гомеля разам з фотаздымкамі можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Пакідайце свае каментары, тэлефануйце ад адказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Кировница Нацбанку Надея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменов курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства «Белта». У Менском областном суде протягивается процесс над былым первым наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым, якого обвинувачивают в спробе отримать хабар по мерам полмиллиона доляров. Сегодня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой Eco Clean Energy, которая имела собудовать под Менском завод по перепроцовке смеття.